Шалом, дорогие друзья, доброе утро, добрый день, доброй недели. Мы с вами после некоторого перерыва снова встречаемся не в записи, а лицом к лицу, чтобы продолжить изучать Тору. И сегодня с Божьей помощью будем читать 19 главу книги Бамидбар. Ну, начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя поддержать и защитить тех, кто сейчас на войне, тех, кто оказался на войне против своей воли, тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, тех, кто в страхе, тех, кто боится, переживает за свое будущее, тех, кто оставил свой дом и вынужден быть на чужбине, тех, кто думает, оставить ли ему свой дом, всех тех, кто против своей воли оказался в этой войне, в этом кровопролитии. Прошу тебя, благослови народ миром, останови это кровопролитие, дай всем тем, кто там внутри силы, веры, упования. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, пошли достойную работу, так чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцели тех, кто болен, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, дай им надежды, упования, веры. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Бамидбар, и сегодня читаем 19 главу книги. 19 глава начинается с чего-то не совсем понятного, но давайте вспомним все содержание предыдущих глав. Последних нескольких глав мы читали о том, что народ Израиля после того, что произошло, страдает от моров, эпидемий и постоянно соприкасается со смертью, с мертвыми. И, конечно же, не может не повлиять на людей такая ситуация. Вот в этой ситуации звучит обращение Господа к Моше. «Вейдебер Адонай Моше, вэля Аарон леймор». И говорил Господь Моше и Аарону, говоря, «Зот хуката Тора». Вот закон Торы. Слово «хука», как высеченное, определенное, то есть установление Торы. Установление, которое не является, скажем, законом, который логически во что-то вписывается. Если мы, скажем, говорим про силу гравитации, ее можно как-то физически объяснить. Можно физически объяснить природу ветра или температуру плавления воды. Здесь Всевышний говорит, вот это вот установление Торы, которое не имеет за собой какой-то логического, технического объяснения. Его нельзя разобрать на составляющие. Это мое постановление, которое само по себе становится законом. Вот это такой вид закона, который называется хука. Вот повеление Торы, Ашер Цива Адунай, которым заповедовал Господь, леймор, рассказать, дабер, говори, Альбне Израиль, сыновьям Израиля, выйху элеха, и возьмут тебе, тебе кому? Тебе в данном случае Аарон, которому Господь через Моше говорит, пара адума, красную, рыжую тлицу. В древности сортировка цветов происходила не так, как у нас сегодня, поэтому мы слышим, например, в истории, когда Яков варит чечевичную похлебку. Чечевичная похлебка, Исав называет ее красная, красная тот, кто готовил, из коричневой или чечевицы, из черной, из коричневой, рыжей, трудно приготовить красную чечевичную похлебку. Паприки не было, а сумах не дает такого оттенка красного. Разумеется, красная – это именно рыжая, огненно-рыжая телица, тмима. То есть она должна быть абсолютно рыжей. В соответствии с законом, если есть два нерыжих волоска на всей телице, то она непригодна к этому. Ну, это поздний закон. Здесь просто написано, скажем, абсолютно рыжий. А Шерейн Баамум, у которой нет никакого недостатка, а Шерло Аля Алея Оль, на которую не поднималось никакое бремя. То есть нужно взять телицу, минимум годовалую, на которую никогда не пахали, не делалось на ней никакой работы. Разумеется, она не беременела. И она должна быть исключительно рыжей. Никаких нерыжих волосков у нее быть не может. Пока, то, что мы читаем, это появление, эту телицу взять. Мы с вами читаем Тору не первый год и знаем, о чем идет речь, но представьте себе, что люди слушают вот такое повеление, и они начинают думать, к чему бы это, о чем это повеление, пока непонятно. Уназатэму таа элелезера коэн, и дадите ее элезеру священнику, вывуцэу таа элмихуцэль махане, и выведите ее за пределы лагеря, вышахату талифанав, и забьет ее перед ним. Кто забьет ее перед ним? Давайте еще раз перечитаем. Телицу дадите Элиэзеру, священнику, он ее выведет за пределы лагеря и забьет ее там перед ним. То есть кто-то еще, пока мы не знаем кто, идет с Элиэзером и забивает перед ним эту телицу. Традиция говорит, что за всю историю будет 10 раз забиваться рыжая телица. Первый раз во времена Моше. Ее праха хватило до Эзры, священника. После Эзры еще 7 раз забивали разные цари. Представьте себе, как густо шло, да? Если от Моше до Эзры и от Эзры дальше. Какое расстояние во времени, и десятую, последнюю рыжую телицу сожгет царь Машиах. Такая вот есть параллель, единственная параллель, кстати, между рыжей телицей и царем Машиахом. Параллели находят и проводят, но я, как всегда, осторожно к нему отношусь. И, конечно, есть источники, где можно об этом более подробно почитать. Давайте здесь просто на пшате сосредоточимся. Так выведет ее за пределы лагеря и забьет ее перед ним, скорее всего, Моше. Валиках Элиэзер ха-Коэн мидама. И возьмет Элиэзер священник от крови ее, вецбао, пальцем своим, вейза алоха хмей ольмоэд. И окропит ей, то есть он должен с ним войти потом, окропит ей в сторону шатра, Медма шева памим, крови ее 7 раз. Высарав это пара лейнав, и сожжет телицу перед глазами его. Опять-таки, тот, кто ее забил, тот и сожжет. Это ра, кожа ее, вексара и плоть ее, ведама и кровь ее, альпершай сарайфна, все ее выделения, даже не очищая кишки, то есть, если там в кишках есть навоз или какие-то нечистоты, вместе со всем это сжигается. То есть это такой вот редкий случай, когда кровь сжигается вместе со всем остальным. В лехах коин эцерез, и взял корень, и взял священник ветвь кедровую. Ветвь кедровая, высокий, стройный кедр, символ надменности, возвышенности, символ желания как можно больше проявляться в этом мире, гордости, вызов и иссоп, маленький, скромный иссоп, который относится к характеру таких людей, которые хотят, чтобы их не слышно, не видно было, и которые вообще не хотят появляться в своем мире. Две отрицательные крайности одного и того же. Здесь Эзов тоже не положительный персонаж. То есть люди, которые доминируют, которые хотят, чтобы их желание во всем проявлялось. Есть люди, которые не готовы вообще проявлять свои желания. Это бывает гораздо хуже. Вышаней тулат и красная нить, ну, красная нить, она объединяет их всех и символизирует ощущение. Вышли их льтох срифата пара, и бросит он это все в остатки сжигаемой горы. Выкибез мгадав акоэн, после этого священник омоет свои одежды, то есть и сам омоется, и одежда своя моется, вырахатит псаро и пот свой омыл, вымаем водой. Имеется в виду, что коэн должен пойти к источнику живой воды и омыться, то есть он становится нечистым. Вахан и вор махане, и потом придет в лагерь, потому я коэн адэрэв, но остается нечистым до вечера. Обычно человек в Торе, мы об этом говорили много, когда читали книгу Вайкра, человек не может сразу перейти от чистого состояния к нечистому состоянию, он какое-то время находится на карантине, как космонавт, который приземлился, нуждается в адаптации от своего нечистого состояния, священник будет отходить до вечера, до начала следующего дня. То есть за один день такой переход не происходит. Даже если священник совершил омовение в воде, и он вроде бы уже готов к тому, чтобы стать чистым, все равно он еще вот на таком своеобразном карантине. И так с любым человеком. Иногда это несколько дней занимает, иногда до конца дня. Весарев, а тот, кто сжигал ее, в данном случае, если верить традиции, это Моше, и Хапес Мгадав отстирает одежды свои, вымаем в воде, вахарт псаро вымаем, и оденет, и омоет плоть свою в воде, в этом адарем. И тоже будет нечистым до вечера. То есть, несмотря на то, что они выполняют заповедь, об этом очень часто спрашивают, и это очень часто вызывает удивление, еще раз нужно сказать, что само по себе быть нечистым – это не грех. И технически иногда приходится становиться нечистым. И только если человек входит в храм в состоянии нечистоты, вот тогда действительно возникает проблема. Входит в святая, прикасается к святому. А так человеку можно быть нечистым. Еще один человек появляется. Веасав иша таор, это фара пара. А чистый человек соберет пепел телицы, веаниах лихуц лимахане вимаком таор, и поставит его в чистом месте вне лагеря, ваидали идат бне Исраэль, это будет общение сыновей Израиля, лемишморет лифнейни, лемейни дат хататуи. Это будет хранилищем на для вот очищения. То есть прессуется пепел коровы и складируется в чистом месте, в чистом ритуально, ну и в чистом, естественно, физически, недалеко от Скинии, после это было и в Иерусалиме. Мы как-то говорили с вами об этом, мы говорили, что в Иерусалиме до конца 19 века была огромная куча пепла, которую жители Иерусалима использовали для приготовления мыла. И, скорее всего, это был в том числе остаток пепла рыжей телицы и пепел, который выносился из храма. Много-много разных мыслей по этому поводу есть. Конечно же, большинство комментаторов говорят, что пепел рыжей телицы пропал, и уже ко времени разрушения храма рыжей телицы нет, есть много историй о том, как ее покупали, но как бы легенды о том, что он долежал как-то и досохранялся, есть. Были склады с пеплом, возможно, был маленький отдельный складик с пеплом рыжей телицы, и вы услышите в Иерусалиме много хасидских рассказов о том, что вот где-то вот тут вот сейчас, вот прямо за заборчиком пепел рыжей телицы был. Есть много историй о том, как ее пытались купить мудрецы, рыжую телицу, которая где-то у кого-то рождалась, и поэтому трудно поверить в то, что пепел был так доступен, но, тем не менее, такие истории есть. Итак, собирается этот пепел, и он будет храниться, его будут добавлять в воду, которая будет использоваться для очищения от нечистоты мертвых. Начинает становиться понятным, что Всевышний дает лекарство от постоянного контакта со смертью. В наше время, по иудейской традиции, абсолютно все люди, абсолютно все без всякого исключения, нечистотой смерти. Потому что нет праха рыжей телицы, который позволяет от него очиститься. Поэтому, когда говорят, а как можно допускаться, вот в случае, если у женщины есть месячные, ее может она приходить в синагогу или еще что-то, нужно помнить, что все по умолчанию, все нечисты гораздо больше нечистотой. То есть чистого человека сегодня по еврейской традиции нет. Даже человек ходит в микву, он очищается после выделений каких-то, от нечистоты и смерти он не очищается, кроме как пеплом, а пепла нет. И поэтому очень много ожиданий ежегодно выискивают, выжидают, что будет рыжая телица, это позволит от нечистоты смерти очиститься, но не получается. И тот человек, который прикасается к пеплу, тоже становится нечистым до вечера. Викибеса, усев, это эфер, и тот, кто собирал пепел, омоет одежды своей, витамея адарев, и будет есть до вечера, вайдали в Неисраэль, и это будет для сыновей Израиля, вэле агер, агар бетухам, и для пришельцев, которые живут в них, леху катулам, закон вечный. Обращает внимание на себя. Всякий, кто прикасается к этой корове, вроде бы делает вещи, которые готовят самое крутое чистящее средство в мире. Но каждый, кто прикасается к этому чистящему средству, становится нечистым. И нужно еще раз, может быть, еще раз взглянуть на то, что такое нечистота. Да, почему возникает нечистота и что такое нечистота. Одно из один из путей происхождения нечистоты – это исчезновение святости. Например, человек взял в руку свиток Торы, подержал в руке свиток Торы и положил его на место. Его руки стали нечисты. Почему? Потому что они потеряли соприкосновение святости, которое у них было. Они лишились определенного уровня святости. Женщина, которая носила в себе ребенка, была кормилицей новой жизни, после того, как она родила, она опускается с этого уровня, и какое-то время она адаптируется на другом уровне, она становится нечистой, когда святость ее оставляет. И здесь мы встречаем, когда человек сталкивается с чем-то, когда он поднимается на очень высокий уровень святости, на короткое время святость оставляет его, он становится нечистым. Это нужно это помнить, когда нам кажется, что мы прикоснулись к чему-то очень святому, крутому, у нас какое-то крутое служение возникло, мы можем после этого можем ощущать себя такими вот опустошенными, выеденными. Казалось бы, столько всего сделали сегодня, такой хороший день был. А вот это вот, может быть, ощущение вот этой самой нечистоты. И дальше Всевышний говорит: «Ваногеа абамет, лихоль нефеш адам, таме шиват ямим». Всякий, кто прикоснулся к мертвому, будет нечист 7 дней. Снова обратите внимание, что происходит. Человек живет. В человеке есть жизнь. Жизнь – это начальное проявление святости, проявление силы Божьей в человеке. Когда эта сила покидает человека, он становится нечистым, и тот, кто прикасается к нему, тоже становится нечистым. Ву и тхотебо вьем шиши, вьем шви, и он будет очищаться в третий день, и в седьмой день очистится. То есть очищение от прикосновения к мертвым, оно двухэтапное. Сначала в третий день нужно просто человеку решить, что он хочет из этого выйти. Это как-то так, такое проявление желания, провозглашение намерения. Мне тесно в этой нечистоте, я в ней не живу. И в седьмой день тогда он очищается. В лём лёйт хатэ бьём шлиши, а если он не очищается в третий день, бьём шлиши, лёйт хатэ, тогда и в седьмой день он не может закончить свое очищение. То есть это очищение, вот это вот избавление, оно происходит по человеческому решению оставить нечистоту, как сказать. Понять, что он сейчас в этом состоянии пребывает, он сейчас нечист, но это не его вечная скорбь. Если мы представим себе человека, который потерял близкого. И, естественно, ну, мы не можем сказать человеку, да, не волнуйся, да что ты, да, все будет хорошо. Он потерял близкого, у него нет шалома, у него нет мира. И ему трудно примиряться с чем-то. И можно сказать человеку, знаешь, Хаим, ты еще будешь улыбаться, ты еще будешь гулять по морю, купаться в море, радоваться жизни. Ты сейчас грустишь, но это грусть. И можно такое сказать человеку, но это совершенно неправильно. То есть его горе... Он горюет, и вот в третий день у него рождается понимание переключения, скажем, постоянного горя, с ощущения безысходности, катастрофы, смертности. Он отходит, как бы перестает, это перестает быть его смертью, это становится смертью близкого человека, и только тогда он в седьмой день становится чистым. Такие были законы очищения. Холон геабамет бенефиш адам ашер емут. И всякий, кто прикасается к мертвому, к телу человека, который умер, и не очистится, это мешкан адонай тимае. Он будет осквернять скинию Божию. То есть, если такой человек войдет в храм, то он совершает преступление. Мы вот с этого, собственно, начали разговор, что быть нечистым само по себе не так страшно. Страшно, когда ты в этом состоянии входишь в храм. Когда ты вносишь смерть туда, где источник жизни. Венекрита нефшем Исраэль. И отсечется душа та из Израиля. Кимэ не дали озара халав, потому что не окропили его вот этой водой жизни. Там и от туматову. И он все это время, пока его не омыли, то есть прахом, с пеплом телеца, все это время он будет нечистым. Каким и мылом не пользуйся, каким тайдом себя не отбеливай, чем себя не кипяти, ты будешь нечистым. Почему? Почему так? И сразу же с первого стиха главы Всевышний говорит, потому что это закон, который я установил. Есть такой диалог в Талмуде, описывается. Когда пришел язычник к Раби Йоханану и говорит, скажите, пожалуйста, товарищи евреи, вы магию практикуете? Вот, тут говорит, ну как вот, нет. А что у вас с разжителицей? И Раби Йоханан сказал ему, ну, вот вы, когда у вас бес в человеке, что вы делаете? И язычник ему стал объяснять, мы приносим растение, там, окуриваем его. Говорю, стал объяснять какие-то языческие технологии и знания бесов. Ну, и как бы Раби Йоханан сказал, у нас технологии, это никакой магии, это чисто наука. На что язычник ушел, удовлетворенный, а ученики спросили Раби Йоханана, ну, допустим, вот этого язычника ты соломинкой оттолкнул. ты ему объяснил. Мы-то понимаем, что это объяснение, оно не проходит уровень критического ума. А почему действительно так? Зачем действительно нужно сжигать телицу и вмешать ее пепел с водой и все это делать? Уже очень похоже на магию. Ну, очень. Как ты нам это объяснишь? Вот ему ты и так ответил, нам ты это как объяснишь? И он говорит, потому что так установлено Всевышний, потому что написано, это закон, это повеление. То есть с того момента это как бы стало частью природы мира. Так Всевышний установил, что это природа мира. И поэтому только так можно очиститься. И дальше Тора говорит о еще о различных ситуациях, с которыми человек сталкивается с нечистотой смерти. Зота Тора, вот учение. Адам киямот беоэль, человек, который умер в шатре, коля баэль оэль, всякий, кто войдет в шатер, коля шер беоэль, и все, что в шатре, и таме шиват ямим, будет нечистым 7 дней. То есть, что имеется в виду ойль, шатер? Что-то, что объединено одной крышей. Это может быть пятикомнатная квартира, это может быть песочница под грибочком, это может быть туристическая палатка. Все, что будет находиться под крышей, так сказать, объединять, все это создает ойль. Иногда говорят, что даже нагнувшийся человек, когда он склонился над чем-то, то, над чем он склонился, то, что он покрыл, создает этот самый шатер. Выколь при потуах и всякий открытый сосуд, а шарен самит птиля, в котором нету пробки, и тамеу. То есть если где-то стояла открытая бутылка с пепсиколой или открытая бутылка духов Шанель, то они становятся нечистыми в этом шатре. Выколь шаригалев альпнесаде. Это история с шатром, а вот другая история, всякая, к чему прикоснется в поле. Выхаляль херев, жертвы меча, оба мед, или к трупу, оба этим адам, или к кости, оба кевер, или к могиле, и тамая шиват ямим. Будет нечистым 7 дней. То есть Тора описывает ситуации, в которых человек может стать нечистым. Например, человек находился в доме, в котором кто-то умер. Все в доме становятся нечистыми из-за закона шатре. И человек шел в поле и встретил, нашел труп. В некоторых ситуациях, в очень многих ситуациях, нужно позаботиться о том, чтобы его похоронить, его нельзя просто обойти. Он прикоснулся к нему, будто это жертва меча, будто это мирная какая-то жертва. Человек, который умер сам, умер от меча, может быть, не весь, держит все тело человека. А такой человек становится нечистым. В Раху Литаме Миафар Срифат Ахадат. В Анатан Равмай Махаим Элахли. Его берут и ведут его на очищение через пепел жительницы. И этот пепел поливает водой, наливает его в сосуд. В лихах эзов, и возьмет и растение эзов, и очень по-разному переводят, но обычно переводят как все-таки исоп или затор. И это такое растение, которое действительно как кисточка устроено, действительно удобно что-то им мазать, размер, ну, вот такой примерно, как у кисти. Ветоваль бамаим иштаур, и возьмет чистый человек, огрет воду, и покропит шатер и все сосуды, которые в нем, Валя нефишота шера и ушама, и на всех людей, которые были в этом шатре, Валя ноги обаяцем, и если мы говорим про случай с полем, тот, кто в поле коснулся кости, оба халяль или трупа, оба мед, оба кевер или тело, или могилы. Выезда того ратаме, бьем шлиши, и в третий день он окропит его, убьем швеи, и в седьмой день выхото бьем швеи, выхаваз гадав. Тогда, в седьмой день, он уже после второго этапа очищения, может омывать свои одежды, вырахаз бымаем, вытер баэрэв, и будет чист утро, чист вечером. Снова человек в тот же момент не становится чистым, есть какой-то зазор между чистотой и чистотой, нужно привыкнуть, приобщиться и так далее. Все это кажется нам, да, очень, очень далеким нам кажется. Для человека, который соприкоснулся с нечистотой смерти, он ощущал ее почти физически. Можно себе представить, как это было страшно человеку. И как он в этом ощущении нуждался, можно представить себе, что переполняло души людей, которые находились в пустыне. Вот все эти люди, которые вынуждены были хоронить своих мертвецов, с каким настроением, в каком состоянии они были, и каким на самом деле ценным лекарством для них являлась вот эта возможность избавиться от этой нечистоты. То есть это не просто так. А человек, который осквернится и не очистится, выникрита нефиша и митоха кааль, будет истреблена душа этой из общины. Теет мигдаша данай тима, потому что святыню Господа он осквернил. Мы не дали зараколяв, и он не окреплен водой очищения, поэтому он не чист. Вот такой вот свод законов, и повеление к нему, как вот именно к закону аксиоматичному. Так и все. Вот так и почему? Покачено. Ваиталяем хукат улям. И будет вам этот закон вечным. Умизэм и нида и хабез гадам. И тот, кто окропляет этой водой, он тоже становится чистым, он омоет одежды свои, веаногия вэмэй нида и тамэ, и всякий, кто прикоснется к этой воде, если к ней прикоснулся чистый, она делает его нечистым. Адайрэв, до вечера. Веколя шэр игабу тамэ и тамэ, и все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто. А душа, которая прикасается, будет нечиста до вечера. Ну, вот об этом мы уже говорили. Эти законы, снова повторю, нам законы чистоты и нечистоты, кажется, все это так далеко от нас, но когда чуть-чуть понимаешь, как работает это очищение, и с какими ощущениями человека оно работает, то можно сказать, что многие из нас живут с ощущением собственной чистоты и изгоняют себя из общества из-за ощущения собственной чистоты. И, конечно же, нуждаются в лекарстве от собственной чистоты. Не скажу, что это в наше время рыжая телица, мы живем во времена Машиаха, и все ж таки. Вот такая, значит, у нас получается 19 глава. Глава, которая в том числе лекарство. В каких случаях приносили в жертву рыжую телицу? Рыжая телица, она, это, строго говоря, не жертва. Строго говоря, не жертва, это средства производства, добычи пепла, который будет очищать умерших. Затем очищать от нечистоты мертвых. Когда пепел заканчивался, начинали искать рыжую телицу, чтобы ее найти, за нее надо было, ну, не каждый год рождается, и, в общем, это все довольно-таки сложно. То есть в храмовом хозяйстве было такое желание, была необходимость постоянно иметь пепел рыжей телицы. Светлана спрашивает, можно ли пользоваться телефоном, если это жизненно важно для помощи больного в субботу. Все, что делается для помощи больного, если это жизненно важно, даже это не связано со спасением, с выживанием больного, разумеется, можно использовать телефон. И бывает более того, например, как быть врачу, если он не знает, жизненно ли это важно. Например, живет врач, у него есть пациенты в соседней деревне, он на бипер получает сообщение, что Хаим из соседней деревни, у него болит живот. И возникает вопрос, ехать или не ехать. Что, как бы я сейчас нарушу субботу, а выяснится, что у Хаима просто газы, он поспал, и у него все прошло, я уже приеду, а как мне возвращаться и так далее. И ответ он такой, что в любом случае спасение жизни человека, оно важнее, чем соблюдение субботы. Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, когда есть заповедь, которая повелевает нам что-то делать, например, повелевает делать бритмила, обрезание в восьмой день, и заповедь, которая запрещает что-то делать, например, суббота, то заповедь повелевающая, она имеет приоритет. И если нам есть заповедь «берегите свои души», то эта заповедь важнее соблюдения субботы, потому что суббота дана, чтобы нам сказано с этим жить. Поэтому любое нарушение субботы, которое связано с сохранением здоровья, оно, конечно, может быть. И, соответственно, это связано с электрическими приборами и всем, чем нужно. Да, совершенно верно. А как быть чудотворцами и исцелителями? Ну, я не знаю, как быть чудотворцами и исцелителями. А почему как-то с ними надо быть? Ну, не очень понятен. Не очень понятен вопрос. И исцелить человека – это как бы такое дело. Может делать, почему бы не исцелить? Шахматы в субботу можно играть, дело хорошее. Вы слышали, что рыжую телицу закопали на Елеонской горе. Ну, скорее всего, прах там хранился. Остался ли он? Это вопрос, опять-таки, ответ, скорее всего, нет. Так, вроде бы. Вроде бы все, да? Больше вопросов. Нет. Объявление. Это замечательно, да, надо напомнить. Со следующего дня, завтрашнего дня, мы будем в эфире в 12 часов. По Иерусалиму, дальше уже каждый может перевести на свое время, и это будет как минимум на ближайшие 4 недели. Важно. Да, спасибо большое. Ну вот вроде бы. Вроде бы все, да? Больше вопросов нет. Хорошо, тогда мы с вами с Божьей помощью встречаемся завтра в 12 часов по Иерусалиму на этом же месте. Спасибо всем, кто был с нами.